Урбанисты обожают говорить, что квартальная среднеэтажная застройка – это идеальный формат застройки новых районов. Однако, если мы посмотрим на новые районы Парижа, Вены, Лондона, Хельсинки, Осло, кстати, мы их сегодня реально посмотрим, то мы там не увидим фактически любимую квартальную застройку, там мы видим фактически микрорайоны, которые очень похожи на наши российские. Как так получилось? Чем боролись, на то и напоролись, или все-таки нет? Разбираемся в этом выпуске. Всем привет, я Тим, монтажер и продюсер подкаста «Мамкины урбанисты». У меня есть свой телеграм-канал «Тим открывает мир» о маршрутах приключений по всему миру. Подпишись. Естественно, подписывайся на телеграм «Мамкиных урбанистов». Смотри нас на всех возможных платформах. «Мамкины урбанисты» — это подкаст в том числе о том, как обычный житель города может смотреть на какие-то новые урбанистические веяния. Поэтому сегодня мы будем разбирать новые районы фактически не гуляя по ним, а смотря по спутниковым снимкам. Поэтому, если ты профессионал в застройке, то с удовольствием запишем с тобой подкаст, но уже более профессиональный. Почему-то считается, что классическая квартальная застройка – это вот прям то, что нравится урбанистам, то, что они считают правильным. Но по факту в Европе прям типичная квартальная застройка, она встречается только в центрах городов. И там, естественно, участки, они были разбиты далеко не в 21 веке и даже, скорее всего, не в 20 веке. Фактически, это сверхплотные, действительно старые районы центра, когда дома расположены стена к стене и имеют там выход только во двор или только на улицу. Эти районы действительно сверхплотные в основном. И я вижу связь между ними и классической низкоэтажной застройкой, то есть сначала участки делили как в деревнях, а потом вдруг неожиданно они начали превращаться в города, и вот это разделение на участки, оно осталось. Сейчас так не строят. То есть, да, действительно такая застройка сохраняется, но не в городской черте, а за пределами города. Там, где у нас есть таунхаусы, вообще горячо любимые в Европе таунхаусы и какие-то очень плотные низкоэтажные районы. Но сегодня мы посмотрим именно городские районы, потому что между городом и пригородом большая разница. И вот эта новая застройка, она реально имеет очень много общего с российскими ЖК. Насколько я понимаю, у нас берется довольно обширный участок земли. И в целом я могу вывод такой сказать, что главная идея этих районов – это максимально плотно заселить сюда людей. В новых европейских районах мы не видим такую сверхбольшую этажность. Мы видим здесь именно очень плотную застройку, так, чтобы каждый сантиметр, каждый клочок земли, он имел смысл. То есть я здесь вообще не вижу ни одной парковки в привычном смысле, широком, внутри района. Да, они есть, но расположены за пределами районов там или на улицах, естественно. То же самое касается дворов и парков. Дворы здесь скорее выполняют функцию, чтобы из окна было приятно посмотреть, а парки – это уже полноценное общественное пространство для целого района. Детские площадки сюда выносят. Давайте уже наконец-то посмотрим эти районы, о которых я говорю. Мейси, я не знаю, парижский, в общем, район в реальном пригороде Парижа, на юге, недалеко аэропорт Орли. Здесь расположена огромная ЖД-станция со скоростным поездом ВСМ типа. Тут мы видим действительно, что какие-то кварталы, кажется, разделили, застроили примерно похожей архитектурой, и при этом дома стоят довольно близко. Они тоже напоминают свечки, но там 4, 5, 6 этажные. При этом, естественно, куча зелени, и главное в районе – это, конечно, парк. Но при этом, если мы посмотрим на район как бы издалека, то здесь абсолютно не видно квартальную застройку. Я вижу, что действительно разделили какие-то участки на кварталы и, кажется, отдали их застройщикам. А застройщик уже сам абсолютно решает, в какой форме ему здесь делать застройку. Даже если это и не сверхквартальная застройка в привычном понимании, то вот этот микрорайончик, маленький квартальчик, он действительно ограничивается улицами. Так что мы видим в итоге? Это может быть кварталы абсолютно разного размера. То есть вот у нас есть здесь большой квартал, который занял какое-то, видимо, коммерческое здание. Это может быть большое офисное здание, абсолютно разной структуре, абсолютно по-разному застроенное. И да, высотки здесь тоже встречаются. Естественно, они отведены поближе к главному зданию района. Это ЖД вокзал. Сколько здесь этажей? Ну, я думаю, как минимум 9 этажей. При этом, естественно, архитектура абсолютно разная, совершенно разная. И внутри, да, у нас действительно небольшие дворики, которые, типа, скорее все-таки красивые для глаза. И да, здесь, естественно, есть трамвай рядышком. Смотрим следующий район Парижа. Это Клиш-Батиоль-Матерн. Он расположен у нас уже значительно ближе к центру города. Видимо, здесь было какое-то ЖД-строительство. Райончик небольшой, и в самом центре его расположен здоровенный парк. И опять-таки мы видим здесь сверхбольшую плотность, то есть здание не то чтобы стена к стене стоит, но из типа половина жителей как минимум точно видит из своего окна не парк, а соседний дом. И опять-таки мы видим не то чтобы сверх какую-то идеальную квартальную застройку, то есть есть какие-то участки, которые, видимо, отдаются одному застройщику. И опять-таки, прошу обратить внимание на сверхвысокую плотность и на то, что здесь нету одной какой-то структуры застройки. То есть, вот у нас здесь этажей под 15 здания, оно рядом с 9-этажное здание имеет пристройку. Через улицу у нас какой-то огромный блок, просто вот весь квартал застроен одним зданием. И, конечно, по центру здоровенный парк, который является прям ключевым общественным пространством города. И вот, если посмотреть рядышком, вот эти самые кварталы типичного старого европейского города, стенка к стенке, типа, тоже довольно плотная застройка. Но если сравнить вот это вот и новые районы, то плотность уж не такая большая по факту получается. Перемещаемся дальше в знаменитый, я бы сказал, район Вены. Это прям 100% пригородный район. То есть он расположен сильно далеко от центра Вены. И ключевая вещь, которая здесь произошла, они изначально построили сюда метро, потом построили сюда трамвай, и сейчас скоро откроется ЖД-станция. Ну, вот на Гугле написано, что она уже открылась. По центру квартала, района уже получается, расположено искусственное озеро. И опять-таки, что мы видим? Идея квартальной застройки, она остается, у нас нету проездов, но при этом дома не расположены стена к стене, у них действительно у каждого есть какой-то минимальный дворик. Блок квартала это в районе 70-100 метров. Здесь прям отчетливо видно, что каждый квартал застроен застройщиком по-разному. Он сам решает, какую здесь структуру выбрать из зданий, он сам решает, какая здесь будет архитектура. Но самое главное, что в этом районе есть, это этажность, я бы сказал, то есть это порядка 5-6 этажей. Где-то вот есть, кажется, что более высокие здания, но это не точно. А, ну да, вот здесь есть высотка, и, естественно, она расположена возле у нас центральной ЖД-станции. В глубине районов есть площади, которые будут когда-то небольшими локальными парками. Ну и, конечно, самый главный центр района – это у нас озеро. Ну и вот видно, как в будущем будет выглядеть этот район, незастроенные участки, то есть довольно значительную площадь занимают улицы, их здесь довольно много, и они как раз-таки заменяют наши казанские, российские, любимые, и я их ненавижу просто, проезды, которые абсолютно бесполезны. Здесь нет тупиков, здесь, если посмотреть на улицу, 100% всегда есть две полосы, тротуар шириной в даже не полосу, здесь шириной в две полосы. И нет такого, что типа выпал снег, ой, у нас половина проезда засыпала снегом, появилась колея, сюда снегоуборочная техника заехать не может. Нет, здесь всегда две полосы. И хоть бы снег выпадал, хоть машины припаркуются, опять-таки две полосы здесь всегда останется. Ну и, естественно, нет парковки внутри района, они вынесены либо за пределы этого района, либо на улице. Ну и в дополнение к этому изучим районы Амстердама. Это опять-таки совершенно далеко от центра города. Сюда ведет лишь трамвайная ветка, которая здесь работает прям как скоростной трамвай. Здесь выбрали более размашистую структуру строения. Это, кстати, последняя такая, которую мы сегодня посмотрим. Этажность здесь даже меньше 5 этажей. Здесь довольно, да, сложно вычленить какую-то квартальную структуру. То есть, как бы, вот кажется, что квартал, но он здоровенный, метров 300 длиной. Опять-таки, улицы в две полосы, и здесь же парковка расположена. Опять-таки, кварталы застроены вообще абсолютно по индивидуальному дизайну. И всегда, всегда видно, что внутри квартала у нас есть таунхаусы. Вот это все таунхаусы. Это все таунхаусы. Это даже частные дома вроде бы. А это вообще парковки внутри квартала. Притом какие-то очень эко-эко. А, нет, да, действительно таунхаус, два этажа. А, это все таунхаусы, кстати говоря. То есть весь квартал можно и таунхаусом застроить. И опять-таки мы смотрим на соседний участок и видим абсолютно дуговую структуру зданий. Вот, к примеру, весь участок можно занять одним зданием блоком. Здесь вот тоже сверх-сверхплотность образовалась у этой застройки. А здесь у нас бац и реально таунхаусы. То есть здесь вот плотность, и здесь плотность, но она довольно разнится. Теперь мы перейдем к районам Осло, Хельсинки и Лондона. Это районы уже в центре-центре городов. Опять-таки, если сравнить то, как застраивались раньше плотно здания, стенка к стенке, то новые районы не выглядят настолько эпичными. Здесь совершенно разная архитектура. То есть у нас нет вот этого типичного участка небольшого квартальной застройки. Но здесь высотность значительно больше, и плотность застройки здесь тоже значительно больше. Здесь нету не то что парковок, здесь уже недостаток по зелени лично я вижу. Почему здесь такая огромная плотность выбрана? То есть я уверен, что вот плотность такой застройки, она будет ничем не меньше плотности там из наших любимых российских свечек в поле. Потому что это самый-самый центр города, бывшие какие-то портовые участки. И они выбрали тоже максимально эффективный. Но при этом рядышком у нас располагается здание, которое вообще ни разу не в квартальной структуре расположено. Смотрим Хельсинки. Опять-таки район недалеко от центра города. Станция метро обязательно. Станция магистрального транспорта. И здесь опять-таки мы видим как бы разделение на кварталы. Но сами кварталы, они построены абсолютно свободно. Опять-таки, это может быть аж дворы-колодцы с небольшой зеленью. Это могут быть типа два П-образных здания. Это тоже какие-то бывшие портовые сооружения. То есть, опять-таки, можно сравнить бывшую квартальную застройку, небольшой участок, и посмотреть на новую застройку. Здесь полное чувство, что участки значительно больше. То есть, это полный аналог ЖК. Ну и да, здесь уже начинает видеться какая-то квартальная структура. Но опять-таки плотность здесь очень большая. Но этот квартал вы можете застроить там чем угодно. Вот одно здание полностью занимает квартал. А вот два Г-образных здания занимают квартал. Переходим в значительно более плотный район. Район недалеко от Гринвич, недалеко от Лондон-Сити аэропорт. И недалеко от нового делового района Canary Wharf в Лондоне. И об этом районе я узнал из видео урбаниста Илбаева на Ютубе. Он здесь гулял. Здесь мы не видим какую-то квартальную структуру, то есть это просто, вот мне это больше всего напоминает действительно наши хрущевочки, наверное, поставленные в абсолютно каком-то рандомном порядке, но тем не менее, если присмотреться, опять-таки полное отсутствие проездов, всегда по две полосы, небольшие зеленые участочки между кварталами, небольшие дворики, и вот это удивление, снова таунхаусы. Европейцы очень любят таунхаусы, и даже в этот как бы сверхплотный район, сколько здесь, 9 этажей, наверное, это минимум, они умудряются впихнуть таунхаус на 3 или 4 даже этажа. И самое, что эпичное меня поразило в прогулке Илбаева, это район Лимут Пенисула. Здесь этажность просто зашкаливает, то есть это этажей 15 минимум, и когда он гулял, у меня постоянно не покидало чувство, что это какой-то район Пика или район Мурина, потому что этажность здесь очень большая. Это фактически вот те самые свечки, да? Но абсолютно они поставлены в рандомном порядке. У нас нет здесь парковок внутри района, парковки вынесены вот к эстакаде поближе. Здесь все абсолютно в пешеходной инфраструктуре. Да, заезд автомобилей здесь есть, но он там буквально выгрузится и уехать обратно. И какие-то минимальные парковки, я уверен, они стоят бешеных денег в аренду. В центре района не обязательно должен быть парк. Вот здесь, к примеру, расположено здание балетное. То есть это как бы офисное какое-то здание, да, деловое. И через реку у нас расположена станция метро. Всегда магистральный транспорт в таких новых районах. Но здесь плотность, конечно, очень-очень большая. Все почему? Потому что он близок к деловому району. Это как бы недалеко, условно, от Москвы-Сити можно считать. Так, хотелось бы мне сделать какие-то выводы по нашему подкасту. Миф о вот этой святой квартальной застройке с маленькими участочками в старых европейских городах, смотрите, как надо строить, он неправильный. По факту сейчас у нас рулят застройщики. Даже в России на самом деле можно найти ЖК вот такого же уровня, такого же типа застройки. У нас в Казани, к примеру, это Статум, в Иннополисе это Ю, и будущий там район Новый Портовый, они все построены примерно по такой же логике. То есть у нас выделяется какой-то небольшой микрорайончик, он уже квартал фактически, но он делится не на отдельные участки, он отдается полностью застройщику, там он делает абсолютно любую структуру. И как мы видим, это могут быть даже свечки довольно высокие, это могут быть дома, стены я бы не сказал, но там дома в 3-4 подъезда, расположенные как бы в виде стенки, это да, возможно. Ну да, они невысокие, это среднеэтажная застройка. Так в чем же главное отличие европейских новых районов и российских? Я бы сказал, что это проектирование внутри самих районов, то есть это полный приоритет пешеходного движения, это отсутствие бесящих меня лично заездов квартальных, отсутствие парковки внутри квартала, если только это не решат сами жители. Ну и самое главное, это то, как выглядят улицы. Это уже задача муниципалитета, не застройщика. И вот в этом ключевая на самом деле разница. То, как муниципалитет планирует новый район, то, как он сюда проводит, не проводит магистральный транспорт перед застройкой, как это сделано в Вене там, или уже в существующие магистральные узлы привязываются новые районы. И, собственно, вот она ключевая разница. Это подход самого города к своим будущим районам, я бы так сказал. Всем спасибо за то, что прослушали этот подкаст. Ставьте лайки, пишите в комментариях, с чем вы согласны, с чем вы не согласны. Если вы профессиональный урбанист, милости просим к нам на подкаст, запишем с вами выпуск с удовольствием. И подписывайтесь.